С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация вокруг российского оппозиционера Ольги Курносовой. Германские власти пытаются спасти один из крупнейших инвестиционных банков страны. Переговоры Владимира Путина в Белоруссии. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская. Активисты петербургского отделения Объединенного гражданского фронта проводят пикеты в поддержку своего лидера Ольги Курносовой. Она была арестована в поезде, когда возвращалась с конференции оппозиции в Астрахани. При задержании у нее была изъята банка черной икры. Теперь ей грозит до 2 лет тюрьмы. За истории, которая произошла с Ольгой Курносовой, протестами и комментариями, за всем этим следил мой коллега Данила Гальперович. Сейчас он в бюро, в студии «Радио Свобода». Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. На настоящий момент известно, что Ольга Курносова ожидает в Астраханском следственном изоляторе решение суда о мере пресечения, то есть о тех мерах, которые к ней будут приняты, пока расследуется дело о якобы перевозке Ольгой Курносовой банки черной икры. Суд этот, по сведениям активистов Объединенного гражданского фронта в Петербурге, происходит вот ровно сейчас, когда мы с вами говорим. А за событиями следила и общалась с активистами этой организации наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова ездила в Астрахань для участия в региональной конференции оппозиции, проводившейся в преддверии объединительного съезда демократов, намеченного на 13 декабря. Ольга Курносова была снята с поезда Астрахань-Петербург в ночь на 5 октября на станции Верхний Баскунчак. Сейчас она находится в Астраханском СИЗО. Ей инкриминируют 175-ю статью Уголовного кодекса «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». У нее была найдена банка черной икры, добыча которой в России запрещена. С одной стороны, совсем недавно, с 1 августа, вступили в силу поправки к федеральному закону о рыболовстве, согласно которым вся конфискованная у браконьеров рыбная продукция, включая черную икру, должна уничтожаться. Милиционеры объяснили Ольге Курносовой, что задерживают ее в рамках операции «Путина-2008». С другой стороны, накануне в телефонных разговорах Курносова не раз сообщала, что в Астрахани за оппозиционерами, участниками конференции ведется усиленная слежка. Петербургские соратники Ольги Курносовой начали бессрочную акцию в ее поддержку. Она проходит в форме пикетов напротив здания городской прокуратуры на Исаакиевской площади, говорит пресс-секретарь петербургского ОГФ Михаил Елисеев.
Одиночные пикеты на селении петербургского ОГФ будет продолжать каждый день, вот до того, как Ольгу Курносову не отпустят. Решения суда нет, у нас нет никаких сведений, но такое ощущение, что процесс идет. В данный момент судебный процесс уже начался.
Речь идет о судебном заседании в Астрахани, на котором, как ожидается, будет определена мера пресечения Ольги Курносовой. И все же невозможно не задаться вопросом, неужели такой опытный человек, как Ольга Курносова, не знала, что черную икру провозить нельзя, что в поездах идут выборочные обыски, и что ей нужно быть особенно осторожной, если, как она считает, за ней идет наблюдение.
Дело в том, что это была не банка, купленная на рынке, стеклянная, прозрачная, да, это была банка с заводской маркировкой, которую ей подарили местные активисты, и, не знаю, вот, например, если я вам подарю икру, вы будете спрашивать, где она произведена? Тут еще надо разобраться, потому что у нас сведений, на самом деле, не так уж и много о том, что там на самом деле происходило. Но в любом случае, любой повод для наших властей, как бы, это удача, чтобы устранить очередного оппозиционера.
В этой ситуации Ольге Курносовой может грозить наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну, за разъяснениями по поводу того, что может грозить Ольге Курносовой, пришлось обратиться к специалисту. Валерий Сегизеев, Волгоградский международный природоохранный прокурор, долгое время работавший в прошлом в Астрахани, объясняет.
Это предусмотрено статьей 175 Уголовного кодекса. Приобретение имущества, наверное, добытого преступным путем. То есть, если ты приобретаешь икру, у тебя должны быть документы, подтверждающие законность его приобретения. Если при их отсутствии или при явных признаках кустарности производства что повлечет наложить наказание по статье 175. Ой, ну там, в зависимости, если одна банка и один человек, то наказание несерьезное, но в любом случае максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Ну, то есть это как бы формально оно так звучит, а на самом деле там штрафы есть, альтернативных видов наказания достаточно много. Скорее всего, под подпиской о невыезде, как правило. Но, с другой стороны, нужно здесь действительно знать, кто он такой. Может, его сейчас задержать с этим, а на него оперативный материал, что он до этого уже раз 15 выезжал с более крупными партиями. Там, в таких случаях можно как бы избрать и альтернативные меры, в том числе и в виде изоляции от общества, то есть заключение под стражу.
Ну, поскольку Ольга Курносова уже раз 15 не выезжала с черной икрой из Астрахани, то все как раз и ждут того, отпустят ли ее под подписку о невыезде, или все-таки будут оставлять под стражей. И как раз об этом применении закона говорит эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Политика вообще и российская политика в частности относятся к группе риска, особенно там, где действия, предпринимаемые политиками, входят в расхождение и противоречат интересам местных, региональных или федеральных властей. И мне кажется, что произошедшее с задержанием активиста ОГС по поводу икры, это просто иллюстрация этой максимы. И мы, собственно, видим, что сейчас в преддверии единого дня голосования в целом ряде регионов сняты или не зарегистрированы списки партий, и можно по-разному относиться в каждом конкретном случае к тому, что двигало местными властями, но очевидно, что просто скрупулезное исполнение закона применительно к одним и, наоборот, несоблюдение его применительно к другим – это правило, которое мы в свое время наблюдали в советской действительности, и оно в значительной степени используется сейчас против политической оппозиции. Поэтому, собственно, можно ловить, и этого должны опасаться представители оппозиции, можно их ловить на несоблюдение каких угодно правил, каких угодно законов, на переходе улицы в неположенном месте и так далее, что, собственно, мы и наблюдаем, особенно тогда, когда оппозиция готовится к каким-то массовым акциям. Что касается, собственно, черной икры, то вот мое личное наблюдение совсем недавно, пару дней назад, на Дорогомиловском рынке практически по всей длине прилавка рыбного продавцы держали в руках банки с черной икрой и предлагали их пробовать покупателям. А когда я спросил, не нарушение ли это существующего сейчас запрета, мне было сказано, что не волнуйтесь, это проблема наша, а не ваша. Вот, собственно, не надо никуда ехать, можно в самом центре Москвы увидеть, как соблюдаются те решения, которые принимаются на высоком федеральном уровне.
Ну, конечно, многие добавляют, что астраханским активистам ОГФ нужно было думать, что дарить одному из своих лидеров. Кирилл?
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, наш корреспондент, разбирался с историей вокруг лидера петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии число жертв сильного землетрясения увеличилось до 72. Более 100 человек ранены. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике ход расследования убийства журналистки Анны Политковской. Россия направила в Великобритании запрос об экстрадиции бизнесмена Михаила Гуцериева. Владелец сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев погиб от случайного выстрела в голову. Такой вывод сделало следствие. Противники нынешней власти в Ингушетии считают убийство Евлоева преднамеренным. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А теперь подробнее о некоторых из новостей, которые вы только что слышали вкратце. Российские войска покидают так называемые зоны безопасности на грузинской территории, однако в регионе участились провокации и нападения. В перестрелке у села Хурча погиб абхазский пограничник. 5 взрывов прогремело в грузинском селе Пахулани у реки Ингури, разделяющей Грузию и самопровозглашенную Абхазию. Жертв и разрушений нет, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Согласно данным МВД Грузии, в ночь на понедельник у реки Ингури, разделяющей Грузию и Абхазию, не прекращались перестрелки. Российские военнослужащие ворвались в дом местного жителя, потребовали вынести им спиртные напитки и при оказании сопротивления убили члена семьи, подростка. Подтверждения этой информации из независимых источников пока нет. Одновременно в Гальском районе Абхазии в результате перестрелки погиб абхазский пограничник. Представитель президента Абхазии в этом районе Руслан Кишмария возложил ответственность за трагедию на грузинские формирования и предупредил, что если обстрелы со стороны грузинского села Хурча будут продолжены, то абхазская сторона примет жесткие ответные меры.
И он был обстрелян со стороны Хурчи, с грузинской стороны. Значит, было произведено несколько очередей, в результате чего наш пограничник погиб. Наши дали ответный огонь, те, кто стрелял, отошли, мы своего покойника забрали. В Хурчу пока не полезли, пока. Но я специально хочу предупредить, что, не дай бог еще раз повторится, то Хурчу вообще с лица земли стерем.
Заявил господин Кишмария. Грузинская сторона утверждает, что абхазский боец погиб в результате перестрелки между абхазскими и чеченскими формированиями, то есть батальоном чеченского спецназа, который находится в Абхазии. Начальник информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили сообщил в интервью «Радио Свобода», что у села Пахулани, недалеко от грузино-абхазской границы, произошло 5 взрывов.
Да, было 5 взрывов сегодня утром на территории, контролируемой грузинской стороной. Жертв разрешения нету. И сейчас идет следствие, и будет установлено, что именно было взорвано. И мы надеемся даже установить, кто стоит за этим.
Шота Утиашвили подчеркнул, что основная версия – теракт.
Это, да, конечно, это практически единственная версия. Сейчас 4 взрыва было в этой деревне, а еще один на дороге, который ведет к Ингуригес.
Господин Утиашвили сообщил также, что к расследованию привлечены наблюдатели Европейского Союза. Следует отметить, что по мере развертывания миссии ЕС в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, в конфликтных зонах участились теракты, в результате которых погибли несколько грузинских полицейских и российских военнослужащих. Несмотря на все инциденты, вывод российских войск из буферных зон вокруг Абхазии и Южной Осетии продолжается и, по всей видимости, в основном завершится к 10 октября, как это и предусмотрено соглашением Саркози Медведева. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода «Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Продолжим разговор о новостях на «Волнах свободы». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Итак, поговорим о ситуации на Украине. Если в течение сегодняшнего дня в Верховной Раде Украины так и не будет создана новая коалиция, президент страны Виктор Ющенко намерен уже 7 октября, то есть завтра, объявить о роспуске парламента. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
3 октября, спустя месяц после распада оранжевого парламентского большинства, истек срок для формирования новой правящей коалиции. И теперь судьба Верховной Рады в руках главы государства. В минувшую субботу Виктор Ющенко заявил, что дает политикам последний шанс для создания коалиции.
Те межпартийные
договоренности, которые существуют, должны быть завершены в ближайшее время. В противном случае я объявлю о роспуске Верховной Рады. На 7 октября уже назначено проведение консультаций с парламентскими лидерами. Это тот формальный момент, после которого де юре у президента наступает право на роспуск парламента. Из-за серьезных идеологических и кадровых противоречий блок Юлии Тимошенко так и не смог пойти на оформление союза с оппозиционной партией регионов. не состоялась и коалиция в формате блока Тимошенко, пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны» и блока Литвина. Последняя политическая сила отказалась от участия в переговорах, когда стало ясно, что ее лидер Владимир Литвин не получит кресло председателя парламента. Безуспешны и попытки воссоздать оранжевую коалицию. Ради сохранения прежнего формата большинства соратники премьера Юлии Тимошенко отменили ряд принятых с их участием в сентябре антипрезидентских законов, а сама глава правительства заявила о поддержке позиции Евросоюза по российско-грузинскому конфликту. Однако «Наша Украина. Народная самооборона» требует большего – осудить российскую агрессию в отношении Грузии и продолжает выдвигать новые ультиматумы, говорит депутат от блока Тимошенко Владимир Скубенко.
Наши коллеги из «Нашей Украины» будут выжимать все возможное. Думаю, у них этого не получится. Сегодня мы будем ждать каких-то новых причуд, которые они выдвинут. Какие они будут, я не знаю. Но для сохранения мира и стабильности в Украине наш лидер пройдет через все.
Между тем, в последние дни в пропрезидентском блоке вспыхнул бунт. Часть его депутатов против досрочных выборов и требует немедленно подписать коалиционное соглашение с блоком Тимошенко. На этом фоне в окружении премьер-министра заявляют, что указ Ющенко о распуске высшего законодательного органа будет нелегитимным, если накануне в предусмотренных Конституцией Украины политических консультациях примут участие не все руководители Верховной Рады и парламентских фракций. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире информационная программа «Время свободы». Нашу программу продолжит тема международная, очень горячая, очень острая, связанная с нынешними финансовыми потрясениями. Власти Германии объявили, что гарантируют частные банковские вклады в стране. Сейчас правительство пытается поддержать один из крупнейших банков Германии, Hypo Real Estate, находящийся в кризисном состоянии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить, чтобы его крах сказался на всей банковской системе страны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Правительство Германии провело спустя неделю после первой акции вторую акцию спасения от банкротства мюнхенского котирующегося в германском фондовом индексе DAX ипотечного банка Hypo Real Estate, договорившись с финансовыми институтами о выделении банку дополнительных 15 миллиардов евро. Спасение этого второго по значению банка Германии было, по мнению правительства, необходимостью. В отличие от банков, финансирующих кредиты за счет вкладов клиентов, как это делает, например, германский Сбербанк, Hypo Real Estate производил рефинансирование за счет денег других банков. Из-за мирового финансового кризиса доверие банков в отношениях друг к другу за последнее время уменьшилось. Находящемуся в Ирландии дочернему учреждению Hypo Real Estate банка, банку DEPFA, который занимался рефинансированием долгосрочных проектов за счет краткосрочных кредитов, которые он брал на свободном рынке, был перекрыт финансовый кран. После банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers взаимный обмен кредитами между банками практически прекратился. Это поставило основной банк Hypo Real Estate на грань катастрофы. Как отмечает газета Financial Times Deutschland, важнейшим финансовым инструментом для Hypo Real Estate банка являются так называемые закладные, залоговые свидетельства. Именно поэтому спасение этого банка, входящего в индекс DAX, столь важно, так как от него зависит второй в мире по объему германский рынок закладных в 900 миллиардов евро. Если бы банк рухнул, то миллионы вкладчиков должны были бы считаться с потерей денег по своим залоговым свидетельствам. Это могло бы спровоцировать эффект домино на финансовых рынках и нанести разрушительный удар по всей финансовой системе Германии. Оценки спасательной операции различны. Многие хотели бы видеть защитную страхующую программу правительства для всех банков, но эта идея не находит поддержки у правительственных экспертов. Говорит Отто Бернхард, финансовый эксперт фракции блока ХДС ХСС в Бундестаге. Я, как и ранее, за принятие решений по каждому отдельному случаю. Я хочу просто сказать, мы не имеем права так облегчать задачи менеджеров банков. Если мы возьмем все банки под наш зонтик, то под него приползут и те, кто просто плохо и непрофессионально работает, и такие менеджеры тоже получат в крайней ситуации помощь фактически из кармана налогоплательщика. Я полагаю, что мы должны сколь возможно долго рассматривать каждый отдельный случай, и полагаю, что у нас хватит на это сил. В тесном согласии правительства Федерального банка, Федерального наблюдательного совета и финансовых институтов мы будем решать, что следует предпринять в каждом отдельном случае. Политики блока ХДС, ХСС и партии Зеленых выступили уже с требованиями об отставке руководства банка Hippo Real Estate. Выступившие с этой инициативой считают непростительной и непрофессиональной ошибку руководства банка в оценке необходимой помощи, приведшую спустя всего неделю после первого решения к необходимости выделять еще 15 миллиардов евро. Министр финансов Германии Пьер Штайнбрюк, отвечая в интервью на вопрос, присоединяется ли он к этому требованию, сказал: «Гораздо важнее, что такие голоса я услышал вчера вечером и ночью, прозвучавшими в самом банковском секторе. Я считаю немыслимым дальнейшее сотрудничество с теперешним руководством банка». Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в воскресенье вечером: «Мы хотим сказать вкладчикам банков, что ваши вклады обеспечиваются нашей правительственной гарантией». Комментируя это решение, на которое готовы были бы пойти далеко не все европейские правительства, министр финансов сказал: «Это был сигнал канцлера и мой, сигнал вкладчикам Германии. Вы не должны опасаться и испытывать страх по поводу ваших вкладов. Это очень важно в такой ситуации. Мы хотели бы избежать того, что вкладчики из-за неуверенности и страха ринутся к своим банкам забирать свои деньги. Это еще более осложнило бы ситуацию с ликвидностью. Поэтому мы, политики, и сигнализируем о гарантиях безопасности». На вопрос, чем могут быть обеспечены такие гарантии, ведь речь идет примерно о 570 миллиардах евро, министр финансов Германии Пьер Штайнбрюк ответил: «Надо знать, что у нас в Германии действует система гарантий вкладов. Некоторые говорят, что это лучшая система в мире. Названная сумма, конечно же, огромна. Никто не может ее себе реально представить. Вряд ли кто сможет назвать число нулей в этой цифре. Но мы хотим дать ясно понять, что сверх нашей системы защиты вкладов, система, которая хорошо функционирует, правительство Германии готово заверить вкладчиков в отсутствии поводов для страха за свои сбережения». Последуют ли другие европейские страны примеру Германии? Пьер Штайнбрюк: «Мы, конечно, должны на европейском уровне не допустить решений стран, исходящих только из своих национальных интересов. Печально, что ирландцы начали движение в этом направлении, и их примеру уже последовали некоторые другие. Но мы найдем консенсус в Европе. Завтра состоится встреча министров финансов Евросоюза, а в конце недели в Вашингтоне встретятся министры финансов Большой Семерки. Это дает возможность согласовать действия на международном уровне». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Вы только что слышали материал, посвященный тому, как с финансовым кризисом борется в Германии. Естественно, мы продолжим эту тему. В конце следующего часа, информационного часа программы «Время свободы», уже будет полная картина того, что происходило сегодня, по крайней мере, вот до этого времени. А подробнее обо всех этих процессах и самые свежие новости с американцами фондовых рынков, они как раз к этому времени откроются. Обо всем этом в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега, как обычно, мой коллега Андрей Шарый, в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Киргизии число жертв сильного землетрясения увеличилось до 72. Более 100 человек ранены. Подземные толчки произошли на юге республики. Сейсмологи не исключают их повторения. Россия обещала оказать помощь Киргизии. На границе Абхазии с Грузией в перестрелке убит абхазский пограничник. Как сообщили в правоохранительных органах Абхазии, перестрелка с грузинскими военными произошла в селе Набакеви Гальского района республики. В Оренбургской области ушел в отставку Виктор Олешко, глава Беляевского района, где на прошлой неделе при обвале в школе погибли 5 учениц. В ветхом школьном здании без прекращения учебного процесса велся ремонт. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике ход расследования убийства журналистки Анны Политковской. Россия направила Великобритании запрос об экстрадиции бизнесмена Михаила Гуцериева. О том, что бывший глава Роснефти скрывается именно в этой стране, сообщил начальник управления Следственного комитета при МВД России Игорь Цоколев. Владелец сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев погиб от случайного выстрела в голову. Такой вывод сделало следствие. Противники нынешней власти в Ингушетии считают убийство Евлоева преднамеренным. Министры финансов стран еврозоны обсуждают сегодня меры по преодолению финансового кризиса. На вторник назначена встреча глав финансовых ведомств всех 27 стран ЕС. Мировые цены на нефть опустились сегодня ниже уровня $90 за баррель. На мировых фондовых биржах продолжается спад, в том числе и в России. Мосгорсуд оставил под стражей заместителя начальника службы безопасности компании «Евросеть» Андрея Ермилова. В Чечне восстановлено электроснабжение 4 районов, прерванное из-за аварии на Аргунской ТЭЦ. Премьер-министр России Владимир Путин планирует в ходе визита в Минск обсудить размещение в Белоруссии систем противоракетной обороны России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость, научная. В Швеции сегодня вручена Нобелевская премия этого года по медицине. Ученые из Германии, двое ученых из Франции получили ее за работы в области в вирусологии. На этой неделе будут объявлены обладатели Нобелевской премии по физике, химии, литературе, экономике и Нобелевской премии мира. Будут там российские ученые или нет, сказать пока довольно сложно. Ну, а в преддверии этих событий корреспондент Радио Свобода в Улан-Удэ Александр Мальцев попросил прохожих на улицах города назвать имена выдающихся российских ученых.
Циолковский, Курчатов, Сахаров. Циолковский изобрел ракеты, Сахаров — водородную бомбу, да?
Михаил Васильевич Ломоносов. Еще кто есть?
Ну, не знаю. Так, значит, Ломоносов, Михаил, затем Менделеев Дмитрий. Ну, из русского языка Виноградов, потом Сеченов, по-моему, из биологии, Пирогов. Тот, который проверял опыты на собаках, делал Павлов, вот он. Мы по математике. Надо, главное, теперь вспомнить авторов учебников.
Зальцбург, Сактоев, вклад в литературоведение. Также Банзаров, первый бурятский ученый, и Вернадский, не помню что, но что-то о биосфере.
Один из российских ученых – это Ломоносов, Менделеев, ученый Федоров. Большой вклад внесли в российскую науку.
Ну, я думаю, что Менделеев, все-таки как-никак там лица Менделеева, химия, все равно Вавилов, ну, не знаю.
Выдаются отец и сын Капица, я знаю, врач Елизаров, математик Лобачевский есть.
Павлов, Сагалевич и Ботов. Мичурины там еще есть.
Капица, наверное. Своеобразный такой раньше программу вел. А так сейчас вот врасплох спросили, я даже...
Имена припоминаются: Попов, Федоров, Менделеев, Циолковский, Королев.
Нет, спросите кого-нибудь.
Ну вот выдающийся, который получил Нобелевскую премию, Жорес Алферов. Он, по-моему, физик, а там еще профессор Капица. Ну, такие вот известные. Какие еще у нас есть? Ученый мир-то я не сильно знаю. Кюри, что ли?
Менделеев и все. Химические элементы открыл.
Попов изобрел радио. Таблица Менделеева. Королев. Он космонавтики.
Ой, даже не скажу.
Из биологии Вавилов. Мне почему-то кажется, что он был связан что-то там с Землей, по-моему, или нет. Так, литературные критики Белинский, Писарев, кто еще? Салтыков-Щедрин тоже был критиком и писателем. Ну, из химии вот Бутлеров пришел на память все.
Я думаю, что Россия может гордиться такими учеными, как Попов, изобретатель радио, такими учеными-историками, как Карамзин, Ключевский, Соловьев, сумевшими, в общем-то, обобщить многочисленные источники и, в общем-то, создать фундаментальные труды, по которым сегодня мы изучаем историческое прошлое страны.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос: назовите выдающихся российских ученых.
Опрос на улицах Улан-Удэ провел корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев. А мы продолжим разговор о новостях науки, о других уже, конечно, новостях, расскажет обозреватель Ольга Орлова.
Министерство культуры Греции сообщило, что при подводных раскопках в гавани острова Китнос в 100 километрах юго-западнее Афин обнаружены фрагменты двух статуй. Во время исследования западной части стен древнего порта с глубины 2,5 метра были подняты фрагменты статуи римского времени. Одна из каменных статуй сохранилась от шеи до колен, она изображает мужчину в доспехах в натуральную величину. От второй статуи сохранилась только голова. Статуи предварительно датированы между 2 и 4 веками нашей эры. Археологи считают, что статуи использовались в качестве вторичного материала при постройке порта. Ученые из Британского университета Йорка пришли к выводу, что северное и южное полушария Земли разделяет химический экватор. Это полоса атмосферы, которая имеет ширину около 50 километров и расположена примерно в 1000 километрах от географического экватора. Распределение воздушных потоков здесь таково, что ветры северного полушария не могут проникнуть в южное. Это приводит к тому, что воздух к северу от барьера примерно в 4 раза более загрязнен. Воздух северного полушария не может проникнуть на юг, а именно на севере располагаются большие города и основные районы лесных пожаров. В Бишкеке руководители государственных организаций по науке и технике стран СНГ приняли проект соглашения о создании Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки. Руководители также рассмотрели перспективы развития нанотехнологий на период до 2010 года. Было принято решение о формировании Межгосударственного инновационного центра нанотехнологий на базе Объединенного института ядерных исследований в российском городе Дубна. Страны СНГ также примут участие в международном форуме по нанотехнологиям, который пройдет в декабре в Москве. В Иерусалиме в Музее Израиля впервые выставлены страницы дневника первого израильского космонавта Илана Рамона. Он принимал участие в полете шаттла «Колумбия», потерпевшего катастрофу 1 февраля 2003 года. Шаттл разгерметизировался и распался на высоте более 50 километров над землей. Все 7 членов экипажа погибли, но 37 страниц дневника, которые вел во время полета израильский космонавт, чудом сохранились. Они были найдены и переданы жене астронавта. После длительных исследований 80% текста удалось расшифровать. Большая часть дневника – это интимные записи, которые жена Илана Рамона не разрешила обнародовать, а представленные страницы содержат записи о полете и молитву «Кидыш».
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Сегодня в Минск с однодневной рабочей поездкой прибыл премьер-министр России Владимир Путин. Он встретился с президентом Белоруссии Лукашенко и собирается принять участие в заседании Совета министров Союзного государства Белоруссии и России. Главные темы переговоров – цены на российский газ и предоставление Беларуси российского кредита в размере 2 миллиардов долларов, а также вопрос о размещении в стране элементов ПВО с участием России. Передает Виталий Цыганков.
Обсуждение вопроса цены российского газа для Беларуси уже неоднократно откладывалось на время после парламентских выборов Беларуси, которые прошли 28 сентября. Соответствующий фон для визита Путина был создан российским послом Беларуси Александром Суриковым, который 2 октября предположил, что цена на газ для Беларуси может составить около 250 долларов за 1000 кубометров. Суриков сослался на контракт, в соответствии с которым цена для Беларуси в будущем году должна составить 80% от стоимости поставок газа в Польшу за вычетом экспортной таможенной пошлины в размере 30%. В то же время белорусский премьер-министр Сергей Сидорский, ссылаясь на этот же контракт, заявляет, что примерная цена на газ должна составить 140 долларов за 1000 кубометров. Показательно, что в проект бюджета, принятый белорусским парламентом, заложена цена газа именно 140 долларов. В непосредственной связи с ценой на газ будет обсуждаться и вопрос предоставления российского кредита. Минск просит 2 миллиарда долларов. Принципиальное согласие есть, но за конкретные условия кредита вот уже несколько месяцев сражаются эксперты с обеих сторон. В ходе визита Путина планируется обсудить и вопрос размещения в Беларуси элементов противоракетной обороны с участием России. Создание единой системы ПВО станет серьезной уступкой Минска, считает белорусский эксперт по международным отношениям Андрей Федоров.
Безусловно, это уступка Беларуси. Россия, речь о единой системе шла уже, по-моему, лет 6 или 7. Обещаний было очень много, однако дело тянулось. Тянула его, безусловно, белорусская сторона, поскольку, как ни крути, действительно дается при этом часть суверенитета. То есть командование этой единой системой ПВО будет, безусловно, в Москве. Соответственно, если что-то отдается, значит, что-то хотелось бы получить взамен, и поэтому можно предположить, что официальный Минск будет вести разговор о том, что каким-то образом это надо компенсировать. Ну, в частности, снижением цен на газ. Хотя не исключено, что согласием на создание единой системы ПВО белорусское руководство несколько сняло напряженность, возникшую в связи с его отказом признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Впрочем, не стоит ожидать, что соглашение о единой системе ПВО может быть подписано уже сегодня. Рассмотреть его планируется на заседании Высшего Госсовета Союзного государства, которое должно пройти в ноябре. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжим тему. Один из важнейших вопросов российско-белорусских переговоров – подписание соглашения о формировании единого командования совместной системы противовоздушной обороны. Об этом и о некоторых других аспектах военного сотрудничества мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным московским военным аналитиком Виктором Литовкиным.
Вся информация поступает на командный пункт Белоруссии и на командный пункт, центральный командный пункт Подмосковья. Поселок Черный называется, под Балашихой. Система эта уже давно действует. Проблема, которая существует. У этой системы нет единого командования. Белорусы сообщают информацию о тех целях, которые могут появиться на экранах их радаров. Передают эту информацию в Подмосковье. Но они сами принимают решение, посоветовавшись с российскими коллегами, как быть с этими целями. Уничтожать их, пропускать их, принудить к посадке. Но речь идет о том, чтобы создать единое командование, скорее всего, на территории России, потому что боевые действия в воздухе могут быть настолько скоротечны, что времени консультации может не хватить. Поэтому надо принимать мгновенные решения.
Верно, я понимаю, что если вот это решение о создании совместного командования будет принято, оно, кажется, будет принято, то это означает политическую уступку со стороны Белоруссии? Или это просто план сотрудничества такой?
Ну, безусловно, это будет политическая уступка со стороны Беларуси, потому что белорусская армия или белорусское руководство вынуждено будет поделиться своим суверенитетом с единым командованием, которое будет размещено на территории России. Почему на территории России? Потому что возможности российской системы ПВО, конечно, намного богаче и намного эффективнее, чем возможности белорусской системы.
Сейчас идут эти большие учения «Стабильность-2008», в которых принимают участие на некоторых их этапах и белорусские вооруженные силы. А Белоруссия играет какую-то заметную роль в российской военной стратегии?
Во-первых, это как бы пограничная страна, вокруг нее страны НАТО, как мы знаем, да, если исключить только одну Украину. Белоруссия – это форпост, как военные выражаются, особенно белорусские, они любят это слово, форпост обороны союзного государства на западном направлении. На территории Белоруссии тоже будут проходить учения, которые будут входить в цикл учений вот «Стабильность-2008». Эти учения будут после 19 октября.
Есть ли какие-то нерешенные проблемы военного сотрудничества России и Белоруссии?
Ну, безусловно, таких проблем достаточно много. Это и поставки боевой техники российской на Белоруссии по сниженным ценам в рамках договора с организацией договора коллективной безопасности. Есть проблемы обучения специалистов в Белоруссии и на территории России. В принципе, сотрудничество российских вооруженных сил и сотрудничество белорусских вооруженных сил во многом, можно сказать, так пример для сотрудничества с другими странами.
Белоруссия сама производит военную технику? Если да, то продает кому-то?
Производит военную технику. У нее есть такой бронетранспортер, очень удачный. Она делает колесные пары для российских систем, например, для ДС-300. Она делает шасси, для российских стратегических ракетных комплексов «Тополь». Она делает шасси для российских оперативно-тактических ракет «Искандер». Ну и для многих других систем оружия российских. Завод тяжелых колесных тягачей, так называемый, который находится в Минске. И Беларусь выпускает радиотехническую аппаратуру, радиолокационную аппаратуру. В Беларуси достаточно хорошо развит оборонный комплекс, и она активно участвует в создании российского оружия.
А в Грузию, например, они не продают технику?
Нет, они не продавали в Грузию свою технику.
С московским военным аналитиком Виктором Литовкиным беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии 7 октября объявлено днем траура по жертвам сильного землетрясения в Ошской области. Согласно последним данным, погибли 72 человека. Более 100 получили ранения. На границе с Абхазией и с Грузией в перестрелке убит абхазский пограничник. В Оренбургской области ушел в отставку Виктор Олешко. Глава Беляевского района, где на прошлой неделе при обвале в школе погибли 5 учениц. Развитие российско-белорусских союзнических отношений нуждается в дополнительном импульсе, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с российским премьером Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике ход расследования убийства журналистки Анны Политковской.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
И еще одно любопытное международное событие. Ватикан и итальянское телевидение начали акцию «Библия днем и ночью». В эфире в течение 7 суток более 1200 человек будут непрерывно читать главы из Ветхого и Нового Завета. Чтение открыл Папа Римский Бенедикт XVI, вслед за ним православный епископ Илларион. Библейский марафон проходит параллельно с заседанием в Риме Всемирного Синода католических епископов, посвященного значению Библии для современных католиков. Я побеседовал с римским журналистом, знатоком Ватикана Алексеем Букаловым. Алексей, Анна Ахматова когда-то говорила, что Евангелие на Руси еще не проповедовано. Вот такая акция, как «Библия днем и ночью», которая устроена Ватиканом и которую начал, собственно говоря, сам Папа Римский Бенедикт XVI. Что это? Это действительно, что и не только в России Евангелие не проповедовано, а вообще Библию не знают, скажем, в Италии?
Дело в том, что это немножко акция тематическая, она приурочена к 12-й ассамблее Синода католических епископов Всемирного слета священников Римско-католической церкви, которая именно в повестке дня помещает тему «Слово Божие в жизни и деятельности церкви». Поэтому это не случайно. Это как бы для того, чтобы предварить в практику те теоретические проблемы и теологические, которые будут рассматриваться на Синоде. И одновременно он, как раз этот марафон, как вы правильно его назвали, и начался с работы Синода. Что касается самой акции такой, я не знаю, насколько она внесет действительно в каждый дом. Слово в данном случае Священного Писания входит буквально в каждый дом и в каждую семью при помощи телевидения, насколько она внесет больше в сознание книг. Но, тем не менее, все-таки эта акция, с одной стороны, беспрецедентная на уровне религиозном, но такого рода попытки делали, вы меня извините, даже в российском медиасообществе, если вспомните 200-летие, я прошу за кощунственное сравнение, если вспомните 200-летие Пушкина, когда разные люди на улице и в залах, в кафе, в метро, в трамваях читали перед микрофоном отрывки Евгения Онегина, и таким образом был прочитан весь текст пушкинского романа, то здесь задача именно заключается в том, чтобы прочли весь текст Священного Писания от первых строк книги «Бытия», который, как вы справедливо сказали, прочел на иврите сам понтифик, и кончая через 11 октября, это будет, то есть почти через неделю после начала этого марафона, кончая заключительными главами, заключительной 22 главой Апокалипсиса или Откровения Иоанна Богослова.
Известно, что вслед за Бенедиктом XVI читал Библию православный епископ Илларион. Что в этом? Экуменическое ли это действие, или это показатель какого-то изменения, скажем так, отношений между Ватиканом и православной церковью?
Думаю, Кирилл, что здесь и то, и другое присутствует. Во-первых, это экуменическое, это задумано среди тысяч чтецов этого текста, огромного текста, который занимает 139 часов эфирного времени, что очень много. Там разные конфессии представлены, даже мусульманские. И это с одной стороны. А с другой стороны, вот такая честь, оказанная епископу Иллариону, которого хорошо знают в Италии, как богослова, как композитора. Он автор многих произведений на религиозные темы, которые исполнялись здесь, в Ватикане. С другой стороны, не все приглашенные согласились участвовать в этом марафоне. Но вот приведу пример главного раввина Римской синагоги Рикардо Ди Сенни. Он должен был принимать участие в этом чтении, но под конец иудейские теологи уговорили его, что это слишком католическое действо и негоже в нем участвовать. Хотя в самом синоде принимает участие в качестве приглашенного гостя, это вообще беспрецедентный случай, главный раввин синагоги города Хайфа израильского, одновременно сопредседатель Ватикано-Израильской комиссии по сотрудничеству.
А кто из знаменитостей, ну, я имею в виду в широком смысле этого слова, кто из известных людей там?
Большая такая компания, в которой принимают участие и светские люди. И вот, вы упомянули Илариона, но, скажем, после него выступил протестантский священник, а после протестантского священника читал свой отрывок Роберто Бенини, знаменитый актер, комик и вообще, так сказать, звезда мирового кинематографа, оскаровский лауреат. Так что здесь много других известных актеров, чтецов и просто общественных деятелей. Был большой отбор. И мы среди многих желающих, вот они сделали, составили такую цепочку. Нон-стоп, вообще вся акция называется «Библия днем и ночью».
И последний вопрос уже, который имеет отношение к синоду. Там обсуждается Библия, насколько я понимаю, в разных аспектах, в разных сторонах и Библии с теологической точки зрения, и распространение Священного Писания.
Что касается обсуждения Библии на синоде, то здесь скорее будет обсуждаться вопрос о том, вот, с которого вы начали наш разговор, о том, как вот донести Слово Божие до паствы, потому что довольно озабоченно сказал Бенедикт XVI, предваряя открытие мессы, сказал, что, в общем, многие даже народы и страны, которые известны своими христианскими традициями, сейчас как бы не то что отказываются от них, но не следует им в преодолении трудностей сегодняшней жизни, что, конечно, создает им дополнительные препятствия.
Я беседовал с римским журналистом, знатоком Ватикана Алексеем Букаловым. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На прошлой неделе один из старейших американских сенаторов, республиканец из Аляски Тед Стивенс, скорее всего, был вынужден пересмотреть свои понятия о дружбе и дружеских подарках. Защищаясь на громком процессе от обвинений во взяточничестве, Тед Стивенс услышал от старого друга, хозяина нефтяной компании Билла Аллена, странные вещи. Например, что Стивенс не потрудился заплатить ему около 250 тысяч долларов за перестройку дома сенатора, за предметы обихода и скульптурное изображение лосося. Мало того, друг сенатора заявил, что Стивенс с явной неискренностью предлагал ему предъявить счета за проделанные работы. Таков лишь один из эпизодов заметного дела, освещаемого ведущими американскими газетами, рассказывает Алан Давыдов.
84-летний сенатор от штата Аляска Тед Стивенс обвиняется большим федеральным жюри в том, что он 7 раз не включил полученные им подарки в свою финансовую отчетность. Подарки на общую сумму в 250 тысяч долларов поступали от компании «Веко», обслуживающей нефтяную отрасль. В числе знаков внимания – перестройка и меблировка дома Стивенса, новый внедорожник Land Rover в обмен на старенький Ford Mustang и роскошный газовый гриль. Обвинение утверждает, что в обмен на подарки сенатор Стивенс помог компании «Веко» получить выгодные федеральные контракты на реализацию проектов на Аляске, в России и Пакистане. Преследование престарелого законодателя вызвало самые разные эмоции. Некоторые из соседей удивлены, что сенатора, человека скромных привычек, прожившего много лет в одном и том же небольшом доме, выставляют взяточником. Другие же говорят, что это яркий пример злоупотребления служебным положением, взорвавшимся политиком, который должен быть примерно наказан. Как подобное деяние выглядит в юридическом контексте? С таким вопросом я обратился к Майклу Краусу, профессору права Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Мне, как юристу, неизвестно деяние под названием «использование служебного положения в корыстных целях». Существуют уголовные и административные определения взяточничества, вымогательства, как составляющих коррупции. Важно подчеркнуть, что сенатора Стивенса обвиняют не в коррупции, а в том, что он не отчитался за полученные подарки, что от него требуется согласно правилам Сената. Он утверждает, что не доглядел при составлении отчета. С другой стороны, принимая такие подарки, он не мог не понимать, что возникнут неизбежные неприятные для него вопросы, если станет известно имя дарящего, который, как утверждается, получал выгоду от действий сенатора. Тем не менее, Стивенса не обвиняют во взяточничестве. Ему предъявлено наиболее легкое обвинение – невнесение подарков в свою финансовую декларацию. Профессор, что бы вы ответили тем, кому такие обвинения покажутся смехотворными? В России, например, традицией стало использование солдат в сооружении домов для их командиров. То, о чем вы говорите, в Соединенных Штатах считалось бы вопиющим должностным злоупотреблением и уж точно рассматривалось бы правоохранительными органами как коррупция. Вероятно, в глазах большинства россиян эти факты также возмутительны. Но если они в России нередки, а значит, окружающие с этим смирились. И об установлении правового государства в России говорит рано. У нас просто невозможно представить, чтобы влиятельный сенатор привлекал, скажем, национальных гвардейцев к строительству своего дома на Аляске. Это за пределами понимания. Профессор Краус замечает, что в американской политической культуре сильно ощущается недоверие к политикам. После Уотергейтского скандала в американском обществе обострилась глубокая неприязнь к особым привилегиям для политиков. Поэтому-то любые разоблачения, даже сравнительно мелких прегрешений, вызывают негодование и особое внимание.
Рассказывал Алан Давыдов. Обвинения законодателей во взяточничестве вызывают резкие эмоции избирателей, особенно в год выборов. И они не скрывали эти эмоции в разговоре с Владимиром Морозовым.
Жители Нью-Йорка полны негодования. Отвратительно, когда люди берут взятки. Я уже смирилась со скандалами на Уолл-стрит. Туда идут люди, которые хотят заработать много денег. Честным путем или нечестным. Но законодатели – другое дело. Считается, что они должны думать о благе страны. И когда они хапают, это безобразно. О суде над сенатором от штата Аляска Тедом Стивенсом знали далеко не все опрошенные мной жители Нью-Йорка. Но почему мы должны делать выводы после статьи в газете? Спросил меня один из собеседников. Из чего вы взяли, что сенатор Тед Стивенс виноват? Если завтра вашим делом займется суд, это вовсе не значит, что вас найдут виновным. Власть постоянно искушает человека. Это все знают. И когда ты наверху, всегда найдешь. Найдется кто-то, кто на тебя обижен. Он может нажаловаться, и начнется расследование. Один из собеседников признался, что когда-то был в Нью-Йорке небольшим начальником. Правда, он не сказал, каким. Люди постоянно приходили ко мне с просьбами. Давали ли они мне взятки деньгами? Нет. Они пытались преподнести подарок. Принимал ли я подарки? Нет.
Как они пытались убрать?
They would try to give me gifts and various things.
Did you accept it?
No.
Хочется верить, что так оно и было. В большой политике трудно не замараться. Зато у нас в Америке, если кого-то в чем-то заподозрили, дело уже невозможно замолчать. Оно будет расследовано. Поэтому я считаю, что Америка – лучшая страна в мире. Особенно приятно услышать такое мнение после разговора о коррупции.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
И наша рубрика «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Поговорим о ситуации в Ингушетии, о ситуации вокруг Дома ветеранов сцены в Санкт-Петербурге, о лауреатах Нобелевской премии по медицине, о том, что такое Нобелевская премия научная вообще. Итак, встретимся через минуту. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.